думал, как лучше или какую тему лучше предложить вам для того, чтобы почитать что-то из Библии, какую-то историю библейскую вспомнить, какой-то пример найти в Ветхом Новом Завете, который поможет нам в духовной жизни. И пришел к простому выводу, что в нынешнее время сложное. Основная масса людей живет в состоянии конфликта. Конфликт внутренний, с самим собой, конфликт с другими людьми, конфликт политический, конфликт эмоциональный, конфликт семейный, конфликт церковный, конфликт рабочий. И, короче, везде сплошной конфликт, который не находит выхода, но копится определенным образом в своем сознании и потом выливается каким-то психологическим расстройством, связанным с нашим общим недомоганием, мягко говоря, или уже говоря глобально, с помещением в больничку. Таких людей становится все больше и больше, и, к сожалению, определенная часть из них принадлежит к людям верующим, как ни странно. Поэтому, говоря о конфликте, естественно, стоит подумать не только о том, каковы его причины, каков и его расклад или ход, ну и найти пути выхода для себя и для других людей, которые нас окружают, чтобы нам справляться с этой общечеловеческой бедой и быть людьми, о которых говорит Иисус Христос в Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея повествует нам заповеди блаженства, говорит о них, утверждает их, и Христос произносит такие важные для нас слова. Блаженные миротворцы. Почему они блаженны? Логично, они ценят, творят мир.
Потому что они будут наречены сынами Божьими.
Совершенно верно, потому что они будут наречены сынами Божьими. Мы становимся проводниками Божьей благодати, мы становимся по сути теми, кем задумал нас Бог, когда мы творим мир. В своих словах Господь Иисус Христос говорил: «Мир мой даю вам, не так, как этот мир дает». Когда Он дает нам мир, Он в нашу жизнь приносит тот покой, о котором мы всегда радеем или хотим его иметь, успокоение. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? Успокою». Почему он так говорит? Ну, потому что он смотрит на нас и видит, а мы-то беспокойные. Беспокоимся обо всем. О деньгах, о жилье, об одежде, о еде, о том, о сём. Все просто вот разум наш занят определенного рода беспокойствами с разной степенью тяжести. Кто-то в большей степени обеспокоен насущным, кто-то ненасущным, кто-то еще чем-то. Мы обеспокоены своей жизнью, мы обеспокоены жизнью наших родных, близких, мы обеспокоены жизнью спасшегося летчика после турецкой атаки авиации. Мы обеспокоены всем в большей или меньшей степени. Голодные дети в Конго страдают, высокий уровень СПИДа в Африке. Мы Что слышим, так и реагируем. Где-то ближе к нашему сердцу, где-то дальше. Но тем не менее, вот это беспокойство в определенной степени нагружает нас, потому что мы не знаем, как ответить на это беспокойство. И продолжаем беспокоиться о тех вещах, которые изменить не можем. Поэтому нужно перестать беспокоиться о тех вещах, которые мы не можем изменить. Это первая предпосылка. Отсечь то, что мы изменить не можем. Это не в наших силах, это не в нашей компетенции, это не в нашей власти, это не в рамках наших возможностей. У женщин неограниченная способность беспокоиться о тех вещах, которые они не могут изменить. Они выходят за рамки, в космос, в стратосферу и готовы беспокоиться, ну, о чем ни попадя. Поэтому первый шаг, который мы делаем, практический шаг, мы пытаемся себе, ну, по крайней мере, логически объяснить, что независимо от того, буду я волноваться, не буду, будет меня это просто, не знаю, разрывать на части или нет, ничего я сделать с этим не смогу. Поэтому Иисус, понимая эти вещи, Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, у кого трудности, проблемы, придите ко мне, и я вас ушаломлю. Я дам вам мир, я дам вам покой, потому что шалом – это как раз состояние покоя, когда я перестаю нервничать, когда я перестаю мучиться, напрягаться, беспокоиться, непонятно о чем. Вот это его ответ. Ну, как бы звучит очень просто, придите ко мне, и мы вот все в пути застреваем где-то. Мы к тебе идем, чтобы ты нас успокоил. Но пока мы идем к тебе, мы уже нервы вытрепим всем, начиная с себя и заканчивая дальним окружением. И поэтому я хочу вам предложить определенный механизм, рассмотреть конфликт с библейской точки зрения, найти ответ, а что же мне делать, ну, над чем работать, чтобы у меня не было такой степени беспокойства, которая меня будет разрушать изнутри. Ведь это на самом деле просто разруха, когда человек обеспокоен. Он погружается в суету, от которой на самом деле нас искупил Господь своей драгоценной кровью. И погружаясь в эту суету, превращается просто в животное, которое обеспокоено только физической или материальной стороной жизни. Из чего на самом деле жизнь не состоит, все вы прекрасно знаете. Хочу вам прочитать одно письмо. Я не знаю, если у меня откроется оно. Ну, должно, по крайней мере, открыться. Письмо, которое написал один из самых известных современников в этом мире, поскольку он стал самым богатым человеком в мире. Как вы думаете, кто это?
Пару-тройку. Всех?
Пару-тройку.
Стив Джобс какой-нибудь?
Именно
или
он.
Или Рокфеллер.
Стив Джобс.
Рокфеллер имел мечту. Мечта его была удивительная. Когда он был молодым человеком, он хотел заработать 100 тысяч долларов и прожить до 100 лет. Просто вот у него такая глобальная мечта была, фантасмагория такая. 100 тысяч долларов в те времена – это просто заоблачная цифра, которую вслух, в принципе, произносить нельзя было при том уровне экономики. За свою жизнь он заработал 682 миллиарда долларов и прожил 98 лет. Не все мечты сбываются, братья и сестры, не все, понимаете? Не дотянул. А как мечтал, а? А как мечтал. Ну, значит, последние слова Стива Джобса на смертном одре. Стив Джобс, ну, кто не знает, это...
Apple.
В руках у меня не Apple, но тем не менее. Культовая личность нашего времени. Несмотря на то, что компания Apple вышла в топы мира по множеству позиций, он всегда оставался простым и даже аскетичным человеком. Недавно было обнародовано его последнее послание, которое он оставил в больничной палате. Эти слова задевают самые тонкие струны души. Что же он говорит? Мне удалось достичь вершины успеха в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь – это олицетворение успеха. Но признаюсь, помимо работы у меня не так много радостей. И вообще, богатство – это только факт жизни, к которому я просто привык. На настоящий момент я лежу на больничной койке и вспоминаю всю мою жизнь. Теперь я понял, что богатство и признание, которыми я так гордился – потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. Когда в темноте я смотрю на зеленый свет, идущий от аппарата жизнеобеспечения, и слышу характерный механический звук, я чувствую приближение смерти и дыхание Бога. Теперь, когда у нас достаточно денег, самое время подумать о совершенно других вопросах в жизни, не связанных с богатством. В жизни есть куда более важные вещи. Возможно, для кого-то это отношение, для других искусство или детские мечты. Постоянная гонка за наживой превращает человека в марионетку. Это случилось и со мной. Бог наделил нас чувствами, чтобы мы могли рассказать о своей любви близким. Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу взять с собой. Все, что я унесу с собой, это лишь воспоминания, связанные с любовью. Вот настоящее богатство, которое должно следовать с вами, сопровождать вас, давать вам силы идти дальше. Любовь способна преодолеть огромные расстояния. У жизни нет предела. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Идите туда, куда зовет вас сердце. Это все в ваших руках. Имея деньги, вы можете нанять кучу людей, которые будут возить вас, делать что-то по дому или работе, но никто не возьмет ваши болезни на себя. Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь. Неважно, сколько вам лет сейчас и чего вы добились, у нас у всех наступит день, когда занавес опустится вниз. Ваше сокровище – это любовь к семье, возлюбленному, близким, друзьям. Берегите себя, заботьтесь о других. Что он только не делал. Самые современные технологии. Пересадка костного мозга. Всевозможные трансплантации. Там, бесполезно. Бог поставил точку, поэтому в этот момент человек очень ясно понимает, а какова ценность жизни. Самое дорогое, что у нас есть, жизнь. Бог дал нам жизнь. Хорошо, как мы ею распоряжаемся. Продолжаем конфликтовать с самим собой. Помните последнюю проповедь мою? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Наши желания производят конфликтную ситуацию. Я вам предлагаю вспомнить пару библейских историй, которые говорят и открывают нам суть напряжения и конфликта между людьми и самими собой. И первая история – наиболее ярко демонстрирующая вот такое противостояние, естественно, написано в книге, в самой первой книге Библии, «Бытие». О чем идет речь? Речь идет о конфликте братьев. Четвертая глава «Бытие», Каин и Авель. Несмотря на то, что вы читали эту историю, знаете ее, давайте ее освежим в памяти. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастухом овец, а Каин был земледельцем. Спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал Господь: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет мне ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу Богу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь Бог: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сказал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господнего и поселился в земле Нод на востоке от Эдема. Такая история простая, мы ее знаем, о ней иногда говорим. Но давайте посмотрим на нее более детально и увидим, что же происходит с Каином в данном случае. Потому что у Авеля, на первый взгляд, кажется, все хорошо. Он занимается животноводством, он принес дар Господу, Господь презрел на дар его, все как бы так замечательно. До тех пор, пока не появляется завистник, брат его, который очень недоволен, очень расстроен, очень возмущен и очень смущен. Почему Господь не презрел на дар Каину? Что ему трудно, что ли, сказал? Ну ладно, принес ты мне тут свеклу, брюкву, две морковки. Ну, молодец, красавчик, тоже хорошо. Мы же он на день жатвы приносим. Там, что-то. Мы начинаем думать о каких-то глубинных мотивациях. Думаем, наверное, вот что-то не так. Как-то надо было все-таки из плодов животноводства Господу приносить. Но, однако, потом мы читаем, допустим, о хлебном приношении, когда приносили там масло, когда приносили зерна пшеничные. Нормально. То есть Бог принимает это. Но что-то было не то с Каином. И Бог начинает с ним разговаривать, и он говорит: «А ты почему огорчился, что я не принял твой дар, а принял дар Авеля? Ты огорчился почему?» Такой прямой вопрос, который, на самом деле должен заставить задуматься человека, что у него происходит внутри. Почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое? Еврейский текст очень интересно передает вот это главное такое переживание. Поникло лицо, почему ты не поднимаешь лица. Еврейский текст передает этот термин как уронил лицо. Ты потерял свое лицо в тот момент, когда ты увидел какое-то несоответствие в действиях Божьих. Бог принял его дар Авеля, а Каина не принял. Значит, что-то не так. Бог не прав. Или Бог что-то не рассмотрел. Почему этого человека он благословил, а этого не благословил? Почему этот живет хорошо, а этот живет плохо? Почему у моего соседа лучше, чем у меня? Там судьба, жизнь, история и все такое прочее. Возникает вопрос. И Бог тут же отвечает на этот вопрос и говорит, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Он говорит о корне, о проблеме, и говорит о том, что ты перестал контролировать то влечение или то вожделение, о котором мы говорили, то желание, которое у тебя есть. Ты хочешь выдать желаемое за действительное. Я могу вам сказать, вот мы собрались здесь, рассуждаем, общаемся, и в этом общении я не оправдал ваши ожидания. Но на самом деле это ваши ожидания, а не мои обещания. Понимаете разницу? Почему возникнет у вас, ну, какое-то... Ну, потому что у меня были ожидания, и они не оправдались. Но если бы я вам обещал, братья и сестры, приходите, сейчас я вам гарантирую, будет вот это, вот это, вот это. Мы примерно с таким прицелом приходим к Богу, приходим в церковь, и как бы Бог нам обязан. То есть давай сделай так, чтобы ну, все было... как я думаю, как я представляю. И в этом смысле Бог все время говорит, стоп, что происходит у тебя внутри, определяет то, что ты будешь делать дальше, и то, как ты будешь к этому относиться. Почему он относился к своему брату таким образом? Посмотрел, Бог презрел на дар Авеля, нет бы порадоваться за брата, сказать, ну, как здорово, чем ты был движим, почему у тебя так получилось, научи меня молиться, условно говоря, научи меня искать лица Божьего. Как у тебя так получается с Богом строить отношения, что Он, ну, как бы, дорожит тем, что ты принес? Ну, условно говоря, без деталей. Однако Каин занимает другую позицию, потому что его влечет грех, и он не способен его контролировать. Как только возникает напряжение в нашей жизни, есть предпосылка к тому, чтобы мы согрешили. Искушение в нашей жизни – это обязательное условие для роста нашей веры. Если не будет в нашей жизни искушения, мы не готовы будем меняться и не способны будем реагировать на эти вещи. Все гладко, все хорошо. К хорошему мы привыкаем быстро. О чем писал Стив Джобс. Я привык к богатству. У меня все есть. Но к отношениям привыкнуть невозможно. В отношения нужно вкладываться. Отношения нужно хранить. Отношения нужно развивать. Отношениями нужно дорожить. Отношения нужно культивировать. Мы не можем сказать, вот в день покаяния я обратился к Богу, сказал, Господи, я тебя люблю, и теперь во веки вечные я остаюсь в этом отношении. Ничего подобного. Каждый раз нужно какую-то лепту вносить в развитие этих отношений. Достаточно ли вам, особенно дорогие сестры, что вам в день свадьбы, или может быть, до этого дня, за год или за два, ваш возлюбленный мужчина сказал, я тебя люблю. Сколько можно говорить одно и то же? Достаточно? Ну что, неужели вы глупые такие? Или забыли, что ли? Однако почему-то хочется, чтобы каждый день это звучало. И в это надо вкладываться. И это определенные эмоции, это определенные силы, это определенное посвящение. Точно так же, как и Бог говорит: прославляйте меня. Ну, сколько можно петь эти песни? Сколько можно эти молитвы произносить? Мы уже некоторые знаем наизусть от разных людей, потому что они повторяются. Все одинаково. Господи, благослови этот хлеб на столе. Благодарим за крышу над головой. Все стандартные вещи, ничего не меняется. Но если к этому не прикладывать сердце, это останется пустым звуком, формальностью. Поэтому Каин приносит дар свой, а сам внутри себя конфликтует по отношению к Авелю. Внутри себя конфликтует по отношению к тому, что он делает. И поэтому Бог ему говорит, что если ты делаешь доброе, то ты поднимаешь лицо, ты тогда смотришь вверх, ты тогда открыт. Но если ты не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. И при этом ты можешь господствовать над ним. Бог дал нам победу во Христе Иисусе над грехом. Однако он продолжает влечь нас к себе. И иногда, а иногда и часто, побеждает нас. Что тогда происходит в нашей жизни? Нам не очень хочется тогда встречаться с верующими людьми. Нам не очень хочется идти в церковь. Нам не очень хочется молиться в этом случае. Нам не очень хочется вообще просто заниматься духовной жизнью. Ну, как говорится, проще пуститься во все тяжкие. Чем и занялся, собственно говоря, Каин. В заключении написано: «И пошел Каин от лица Господнего». Вот он, вектор движения жизни. Грех, который господствует, который влечет, который всегда зарождает конфликт. И этот конфликт в чем-то будет выражаться в конечном итоге. Когда Бог задает Каину вопрос, такой простой, он убил-то его на своей территории, пошли в поле, там я король полей, там я тебя вот в зарослях кукурузы, где никто не видит, там все будет шито-крыто. Такая ненависть, такая зависть, такое противостояние поднимает эмоции настолько, что человек не способен их своим разумом контролировать. Убивает брата. И Бог спрашивает у него: а где твой брат, Авель? Что он ему отвечает? Ну что, ему сторож, что ли? Что, я должен его пасти, что ли, следить, где там он есть? Да 300 лет он мне не нужен. Вот отношение к человеку, в котором однозначно есть конфликт, в котором есть предпосылка дальнейшей деградации. Всякий раз, как только в вашу жизнь приходит конфликт с самим собой, с другими людьми, с ближними, с дальними, не столь важно, хотя имеет как бы степень влияния. Но это сразу говорит о том, что вектор вашей жизни направлен куда? И пошел Каин от лица Господнего. Это начало движения от Бога в другую сторону. Не к Нему, не приближаясь к Нему, а удаляясь от Него. Это разрушительная тенденция в жизни человека. Оставить конфликт нерешенным и дать ему возможность разрушить свою собственную жизнь. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Откуда? Я сам становлюсь источником. Потому что у дверей грех лежит, он влечет меня к себе. Но ты господствуй над ним. Когда мы говорим о том, что грех нас влечет, мы говорим абсолютно об общем таком понятии. Ну, как бы оно не очень ясно для нас. Ну, о чем идет речь? Ну, грех, он и в Африке грех, как говорится. Не при Ксюхе будет сказано. Хотя она может подтвердить, что в Африке такой же грех, как и везде. Потому что суть человеческая та же самая. Есть желание, есть личное стремление, желание своего, позиция и желание доминировать, превосходить, быть более успешным, быть более ярким, замеченным, признанным, где уже не ты будешь завидовать, а тебе будут завидовать. Способен ли ты на этой волне устоять, выдержать? Большой вопрос. Вот этот вот конфликт, который мы читаем уже в 4 главе, родственный конфликт между двумя братьями, одного из которых убивают, не просто избил, не просто наорал, не просто он с ним не разговаривает теперь во веки вечные и ушел в другое место жить, он его убил. Это говорит о том, что наш внутренний гнев и наше недовольство имеет только одну границу в своей перспективе. Смерть. Смерть того, кто нарушает мой статус-кво. Всякий раз, когда у вас появляется гнев, раздражение, беспокойство, вы не знаете, чем это закончится. Для себя или для другого человека. Некоторые люди от своего беспокойства и волнения умирают. Знаете об этом? Сердечко прихватило, мы так называем. Да? А что так? Забеспокоился, ну, разволновался, нервишки не выдержали. Психика слабая. Оп, все. Это финал в любом случае. Как сохранить себя, свою нервную систему, говоря медицинским языком, свою психику, не подверженной этому разрушению? Решить конфликт до того, как он будет выражен в моих эмоциях, в проявлении моих чувств. Крайняя степень которых заканчивается смертью или меня, или его. Это крайние точки разрешения конфликта. Самоубийство или убийство. Ну, в данном случае мы видим, что Каин пошел за предел своего гнева и убил брата своего. Вот казалось бы, что тут такого? Мы когда читаем эту историю, думаем, фу, нашел из-за чего убить. Тут даже ругаться нет смысла. Ну, подумаешь, ну, Господь презрел там на его дар, на твой не презрел. Ну, в следующий раз презрит, может быть, мы так думаем. Но на самом деле степень возмущения просто превосходит все границы. Мы теряем контроль, потому что присутствие греха убивает просто наше естество, уничтожает его абсолютно. Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Помните, я вам рассказывал одну историю про девочку-наркоманку, когда ей подарили Библию, ну где-то там был какой-то разговор, ей подарили Библию, говорят, ну вот, ты наркоманишь, вот Бог тебя может спасти, читай Библию. Ну, такие стандартные вещи, которые мы обычно говорим, давай как-то дерзай сам. Ну, а родители уже знают, что у нее все плохо, ее закрывают дома. Просто закрывают, чтобы она никуда не вышла, нигде не укололась, там ничего. Ну, каким-то образом она связалась там со своими дружками. Ну, говорит, принесите мне, потому что уже прям пора. Ну, и промежду делом она читает Библию. Идет такая вот борьба у нее. Ну, как бы дома сидит, и вроде Бог стучится в ее жизнь. Ну, и как-то вот, ну, давай, начала Бытие читать. И потихоньку доходит вот до этого места, где история Каина и Авеля. И тут ей как-то сообщают, что, ну, мы тебе принесли дозу, у тебя там под дверью лежит. И она читает эти слова. Грех при дверях лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И это было для нее такое вот потрясение, личное потрясение. То есть принесли, под дверь засунули, и прям как в Библии написано, он же при дверях, грех лежит, а? И влечет тебя к себе. И вот это была точка поворота, когда Бог ей просто вот, ну, на пальцах показал, смотри, как это работает. Ты не можешь себя удержать. Но можешь господствовать. Господствовать над тем, что тебя влечет. Почему? Потому что человек хочет своего, отстоять свою позицию. Я прав. Последнее слово за мной. Да, сестры? Так и есть. Так и есть. Но в этот момент что нужно сказать? Замолчи свой рот. И подумай. За кем последнее слово? Ну да, как бы мы все понимаем, но на самом деле не все понимаем, потому что разум перестает контролировать эмоции. Для этого нужна воля, железная воля, взять себя в руки. А это очень сложно. Возьму себя в руки. Мы как бы себе говорим, я возьму себя в руки и преодолею. А сложно себя в руках удержать. Какие-то мы стали слишком скользкие для себя самих. Как мокрый обмылок. Хватаешь, а он раз и улетел. Невозможно себя в руках удержать. Мы находим отговорки на все. По поводу своих слов, по поводу своего поведения. И кто в конечном итоге крайний? Он, она, они. Они не так поступили, они не так сказали, они несправедливы. А я вот белый, пушистый, всех люблю, а они вот такие вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы находимся в состоянии самообмана. Поэтому Писание нам очень часто напоминает и говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные и сестры, в частности тоже. Почему? Потому что мы себя обманываем тем, что на самом деле все хорошо, что грех нас не влечет, я способен преодолеть, уровень моих эмоций не зашкаливает, мой разум продолжает контролировать, но с возрастом мы видим, как эта функция гипертрофируется. С возрастом я перестаю контролировать разумом то, что я контролировал раньше. Знаете выражение такое, что стар, что млад. Да? Почему? Потому что старики, они уже не контролируют, они просто ведут себя естественным образом, как и дети. Вот что идет, вот поток какой реакции, так они и выражают. И думаешь, ничего себе. Пока мы зрелые люди, мы способны как-то вот эти маски одевать и как-то блокировать своим разумом выражение того, что происходит у нас внутри. И мы смотрим на стариков. Кто-то становится мудрым, а кто-то продолжает критиковать. И несет, и несет, и несет, и не остановишь. С возрастом эти вещи, они проявляются очень открыто. Куда вектор направлен, чем он закончится, очевидно. И пошел Каин от лица Господня. И поселился в земле Нод. Нам нужно пустить корни там, где мы хотим. Но там уже нет Бога. Там уже нет ответа на наше сердечное переживание. Каин, где брат твой Авель? Да я что, его сторожить что ли должен? Если ты не будешь сторожить его, ты не сможешь сторожить себя. Люди, которые вокруг нас, дают для нас почву или создают для нас окружение, в котором мы меняемся и формируемся. В другом окружении мы останемся или станем другими людьми. Но Бог дал нам именно это окружение. Этих людей, этих мужей, этих жен, этих детей. Казалось бы, ну вот чуть-чуть бы они другие были бы, чуть-чуть получше, и мне было полегче. Ну мы так думаем. Но если бы нам было чуть-чуть полегче, мы бы стали бы вообще монстрами просто. Которых невозможно удержать, которые идут вот по этому вектору, от лица Господня, потому что мы уже не способны себя контролировать. Такая тенденция существует у всех. И когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что конфликтная ситуация, она появляется на ровном месте. Вообще, вот ничего не предшествовало убийству Авеля. Вообще ничего. Оба работают, у каждого свое дело. Казалось бы, ну какие проблемы? Ты овечек пасешь, ты морковку сажаешь, все хорошо. Друг с другом делимся, общаемся, там, взаимодействуем. Но когда возникает вопрос приближения к Богу, вопрос поклонения, вопрос выбора, вопрос моего сердечного намерения, вот тогда все и проявляется. Кто есть кто? Если ты приближаешься к Богу, ты способен вмещать успех другого человека. Помните, да, что раньше была поговорка, что друг познается в беде, да? А сейчас уже друг познается уже в богатстве. Когда у друга все хорошо, когда у тебя все хорошо, тогда проявляется ситуация, как ты будешь относиться, когда у него все хорошо. Может, начнешь завидовать, может, перестанешь с ним общаться, может, начнешь раболепствовать перед ним. Или у тебя все хорошо, и говоришь, да слава Богу, Бог меня благословил, вот тут мне наследство перепало, 3 миллиона рублей. И сразу друзья как-то перестают дружелюбно относиться, когда у тебя хорошо. Потому что возникает зависть. Почему не мне, а ему? Что-то подарили, что-то получилось, как-то срослось, как-то вот Бог благословил. Ситуация ничем не изменилась, как в истории с Каином и Авелем. Вот один в один, то же самое. Поскольку это такая предпосылка к тому, чтобы мы посмотрели на конфликт вообще открытыми глазами, задали себе честные вопросы, нашли все-таки какой-то приемлемый механизм в нынешней атмосфере или ситуации справиться с тем, что у меня есть, накипает, закипает, восстает внутри меня, нам нужно еще рассмотреть несколько историй, может быть, их вспомнить, библейских историй. Мы начали с того, что Господь Иисус сказал, что блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. То есть в том случае, когда мы призваны к миру, когда мы несем мир, когда мы обули ноги в готовность благовествовать мир, а не войну, вот в этом случае мы становимся сынами Божьими. Мы носители интересов Божьих. Мы носители примирения. Мы становимся участниками божественного процесса. В этом смысле мы сыны и дочери Божьи. Блаженны миротворцы. Ну, к этому мы сейчас подойдем. Вторая история, которую мы тоже можем вспомнить, она очень знакомая, Кстати, по первой истории есть вопрос?
А вот скажите, вот, ну все равно вот написано же, но Каин и его дар не были угодны Богу. То есть получается не просто дар его, а и его дар. То есть Каин сам по принципу был не угоден Богу. Ну, он сразу. То есть это очень важно. Я понимаю, что пока он там рос, пока то, не просто дар, но дар это уже, то есть он уже был не угоден.
Я же сказал об этом в еврейском термине. Каин потерял свое лицо. Мы очень часто теряем свой образ, человеческий образ, как носители человеческого, как носители любви, как носители божественного образа. Мы теряем этот образ. Помните Моисея, который не вошел в землю обетованную? По какой причине?
Не смог отобразить.
Он исказил образ Божий. Распсиховался, разнервничался и исказил образ Божий. Он должен был подойти к скале и сказать: ну-ка, вода, давай, шуруй из этой скалы. Он говорит: а что вам, разве из этой скалы воду извлечь? И давай посохом молотить в нее. Что он? Проявил гнев. Он исказил образ Божий. Когда мы теряем лицо, которое мы должны сохранить, этим самым мы искажаем тот замысел, который Бог имеет для нас. Поэтому у него не было никакого шанса. И Бог с ним стал вести диалог именно в этом смысле. Почему ты огорчился? Почему ты уронил свое лицо? Почему ты потерялся? Как образ, как носитель. Потому что есть предпосылка. Ненависть, зависть, отсутствие самореализации, чего угодно. Мы можем здесь найти весь букет того, что происходит и в нашей жизни в том числе. Не пошло так, как он думал, как он хотел, как он видел. Может, он был, ну, гораздо эффективнее, как земледелец. Мы не знаем. Но, по крайней мере, есть ответ Божий, который связан с тем, что у тебя при дверях лежит грех, который влечет тебя к себе, и это стало видно. Почему? Потому что ты потерял свое лицо. Он-то тебя влечет, это понятно. Но ты имеешь возможность над ним господствовать. А ты не смог, теперь он господствует над тобой. Вот он результат. Это не был процесс. Вот до того момента, как Каин принес дар, все было шикарно. На самом деле не было шикарно. Это такая предпосылка, когда человек потихоньку начинает деградировать, и вот она кульминация.
Лицо это потом уже было. То есть,
точка невозврата.
Не Авель и его дар были угодны Богу. То есть это изначально Каин и его дар не были. То есть изначально. Ну да, то есть вот до этого лицо момента было, вы просто про них
как бы все терпел, ждал, время дал. А потом уже надо писать, иначе вопрос будет полностью. Не может дать это. Ну, пока что не так.
Мы же не знаем, там, как они живут. Они там наверняка посядут.
Сначала сегодня можно чуть-чуть, да, а потом вниз.
Иногда мы просто воспринимаем свой статус априори. Все, ну, по-другому быть не может. Я старший, я сильный. Я избрал вот эту позицию, как, допустим, Моисей с Авраам, с Лотом разошлись. Помните, да? С племянником. Как Моисей поступил? Он не сказал: слышь ты, сынуля, куда я тебя отправлю, туда и пойдешь, и там будешь колодцы копать и пасти овец своих. Он говорит: Пожалуйста, куда выберешь? Ты пойдешь туда? Я туда пойду. Ты пойдешь туда? Я в другую сторону пойду. Мы разойдемся с тобой. Нет конфликта. Почему? А пастухи законфликтовали. Он говорит, мы сейчас решим этот конфликт. Что ты выбираешь? Я считаю, что я тебе даю право. Он не сказал, я старше, я лучше, я мудрее. Ты вообще закрой рот и слушай, что тебе дядька скажет. Ну так мы себя ведем обычно. Авраам поступил иначе. Все, конфликт снялся. Чем закончился? Кто что выбрал? Лот выбрал. Бог дал ему шанс выйти. Дал ему установление. Как? Ну попал-то он куда? В землю Нод, подальше от лица Господня. Здравствуй, Содом. Куда мы движемся? Да, можно как бы попытаться сохранить свое лицо. Но все равно будешь двигаться на гору Господню. Спасайся на гору. Ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. В любом случае развернуться придется. Вот он и выбрал. И мы делаем такой же выбор. Я хочу своего. Как только я хочу своего, все, это перспектива уже обрисована. В самой большой прогрессии закончится смертью. Или моей, или другого. Или повешусь, или прибью его. Все. Вот она перспектива, такая вот не очень радостная. Давайте чуть-чуть дальше продолжим с вами. Чуть-чуть дальше. И посмотрим с вами Бытие. Жизнь Исаака. Жизнь Исаака. Жил он в Гераре. 27 глава, книга Бытие. Смотрим на очередной конфликт, который был. Который зародился еще немножко раньше, но развязка его такая. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, «Сын мой», тот сказал ему, «Вот я». Исаак сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала меньшему сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его взяла кушанье, какое сделала кушанье, какое любил отец его, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой, Исав, или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». И сказал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой, Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал: «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». И подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым сыном своим, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил он и кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто ж это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословлен». Исав, выслушав слова отца своего Исаака, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня». Но он сказал ему: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исаак: «Не потому ли дано имя ему Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал Исаак отцу своему: «Неужели ты не оставил и мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой». И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь его с шеи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец, и сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отцу моему, и я убью Иакова, брата моего». Мы продолжим потом читать, но видите, да, такая семейная драма, хитрость, все как бы так вот срослось как нужно с позиции одной стороны и совершенно не срослось с позиции другой. Но есть ли предпосылка вот тому, что произошло? Ну, взрослые люди, у них что-то происходит. Предпосылка есть, и мы о ней читаем в начале этой истории, когда было только рождение Иакова и Исава. И рождение это было чудесным образом, потому что не могла Ревека забеременеть и не могла родить. Это проблема просто, вот семейная, такая катастрофа, когда люди воспринимают такое благословение Божье как ну, особый такой промысел Божий или прикосновение к этой семье. И вот 25 глава рассказывает о том, как родились эти два брата. Значит, Исаак был 40 лет, это 20 стих 25 главы, когда он взял себе в жены Ревеку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Казалось бы, вот он ответ на семейное переживание. Сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Вот это вот выражение такое, это не просто, ну знаете, когда толкаются в животе, там раз локоток выставит или коленочку, ну так весело, ой, пощупай. Так это. А это просто махач, бунт такой. Там все ходуном ходит. И вот настолько это ну, физически болезненно, что она пошла спросить у Господа, что вообще происходит со мной, что меня так трясет, почему у меня вот такое вот, ну это не просто, ну, знаете, так вот детки развиваются и немножко там они как бы подтягиваются там как-то, а это конфликт. Внутриутробный конфликт. Господь сказал ей, ответ Бог дает, что происходит у нее там внутри. Она же не знает, там на УЗИ она не ходила, между прочим. Вы заметили, да? Нет ни одного стиха про УЗИ, что там двое, да? Она на УЗИ Господу пошла и говорит, Господь, просвети, что там у меня. И он ей говорит, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И наступило время родить ее, и вот близнецы в утробе ее. Два абсолютно одинаковых мальчишки. Но один вышел красный весь, как кожа косматый, и нарекли ему имя Исаак. Потом вышел брат его, держась рукою своей, за пету Исава, и наречено имя ему Яков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки. Я не знаю, кто-нибудь когда-нибудь видел, как рождаются близнецы, сталкивался с этим. Но эти родились. А?
Фильм видела.
Зита и Гита.
Нет, прям съемки родов.
Эти родились удивительным образом. Старший родился, и младший держался за пятку. И это говорит о том, что, знаете, как хватка такая. Вот представляете, вот младенцы, у них нет ни эмоций, ни каких-то переживаний. Им делить нечего. Но они только родились. Но суть конфликта уже заложена. Конфликт, он находится в нашем естестве. Здесь не нужны эмоции, здесь не нужен рассудок. Они не делили имущество, ничего. Но уже во время родов видно, что у них война. Во время беременности. Война, противостояние, два племени. И вот этот показательный такой вот знак преследования, да, держится за пятку. Ну, казалось бы, что тебе надо? Расслабься и рождайся спокойно. Нет, он его держит как на привязи. кто кому чем обязан. И вот родились эти два мальчишки. Ну, понятно, там косматый, красный, там гладкий, лысый. Это все мелочи жизни, но они похожи, как две капли воды. И у них разное предназначение. Предназначение не только вот в плане опять своих жизненных способностей, а в плане отношения к жизни и к семье абсолютно разные. Здесь написано, что дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Такое вот, такая профессия странноватая немножко. Чувствуете, да? Такая, а я...
Домохозяин.
А я маменькин сынок. Да. Никто ж об этом не говорит, да? Один такой вот брутальный, он в поле пошел, там капканы, там эти разные, там, не знаю, селки, ямы. Он там добывает животных, кормит семью. А этот дома блинчики жарит с мамкой. За юбку держится, все хорошо, там подмети туда-сюда, все это возвышенно, на звезды смотрит, на домбре играет. Ну, такой вот маменькин сынок, наверное, любил там салатики ей резать, помогать там, еще что-то. И вот написано, и сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с полей усталый. Чем занимался Яков? Ну, на хозяйстве. Борщичок сварил, чечевички там туда-сюда. Ну, так вот, любил постряпать. Ну, я не знаю, а бывает ли вот без участия родителей такое вот, ну, как бы, мужское, поварское начало такое. Вот все-таки надо где-то соприкоснуться с этими вещами, чтобы полюбить эти вещи. Бывает, да? Не, понятно, что лучшие повара это мужчины, понятно. Но это же не на ровном месте происходит. То есть он должен как-то, ну, полюбить это дело. А чтобы полюбить, это не просто, ну, есть вкусный борщ. Ну, вот я об этом и говорю. То есть где-то он, ну, захватил, ну вот нравится ему картошку чистить. Вот он ее чистит и смотрит, как шкурка свисает. Там. Ну, как-то чем-то он увлечен должен был быть, по идее. Или как чесночок пахнет. Ну, я не знаю. Вот, ну, такой он по складу приготовил. И вот Исав говорит Иакову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От этого дано ему название Эдом. Но Иаков сказал Исаву: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородством. Такая история, вот я ее читаю, думаю, ну какой-то бред вообще. Вот бред сивой кобылы. Во-первых, пришел он с охоты. Не, я понимаю, ну как бы голод, мужской голод, это особое такое переживание. Но это прям шиза такая. Вот дай мне поесть и все. Вот как животное просто, уже никаких берегов не видит. А этот, у него прицел, он тут же понимает, вот рычаг, на который можно надавить. А что он хотел? Чего он хотел? Продай мне первородство твое. И я вот думаю, и что мне с того? Ну вот, а теперь я первый родился. Какая-то такая нездоровая интрига. Я приобрел первенство. Что теперь стало в моей жизни? Ну, это такое.
Что будет вообще?
Это такое моральное удовлетворение. А дальше, нет, он же не рассчитывал на то, что, ну, теперь ему все перепадет. Он прекрасно понимает, что тут, извините, даже если он его купил, ну, что, он в суд подаст на Исава? Извините, он мне за чечевичную похлебку продал первород. Я теперь первый, мне теперь все принадлежит. То есть вы понимаете, что это навязчивая идея, это вот бредовая идея. Теперь, ну, я старший. Ну, так вот. Теперь, ну, я крутой.
Вообще ты будешь властвовать над, потому что младший будет,
то, что Бог сказал.
То есть старший будет младшему служить. Бог сказал. Неужели она это утаила от него? Поэтому так все и выстраивает.
Я думаю, что открытым текстом она ему не говорила, но все время оглобли разворачивала в эту сторону. Да. Вот это формирование, как завладеть тем, чем ты не обладаешь. Как стать тем, кем ты не являешься? Основная масса современных книжек как раз повествует нам о том, как быть тем, кем ты не являешься, чтобы получить то, чего ты не заслуживаешь. Вот современные книжки. Семь шагов к тому, чтобы на халяву отхватить. 99% приобретению недвижимости без вложений. Я, ну, читаю, ну, встречаюсь с этими заголовками, статьями, они пестрят везде. Как ты можешь за чечевичную похлебку отхватить первородство? Вот эта вот схема срабатывает один в один. И вот он приходит и продает свое первородство за чечевичную похлебку. Почему? Да потому что он вообще не ценит свое первенство. Ну, в этом смысла никакого нет. А что мне с того? Я умираю, я есть хочу. Ты даже не понимаешь, кто ты и что в твоей жизни будет происходить. Я зверолов, я человек искусный, я умею, там, не знаю, шулюм наварить мясной. Все. Кто мы есть по сути? Закладывает в нашу жизнь правильное отношение к тому, кто мы есть, кем мы называемся и кем мы в самом деле являемся. Помните Евангелие от Иоанна, 1 глава? А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. В первом послании Иоанна говорится о том, что он дал нам власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Александр Серафимович Корнев об этом говорил. Помните? Я помню даже. А вы-то уж точно должны были помнить. Не помните?
Да помню.
Называться и быть. И вот два имени. Исав и Иаков. Кто знает, как переводится Исав?
Ну, косматый красавчик.
Исав?
Косматый.
А кто знает, как переводится Яков?
Обманщик. Обманщик.
Нет. Какой-то греческий.
Иаков. Не Исаак обманщик. Иаков. Хитрец.
Хитрец.
И вот так как бы, как назовешь корабль, так он и поплывет. Да? Этого красного мне. Ну, на тебе, раз ты красный, красный. Он бы прям за коммунистов был бы, я чувствую. Вот. Исав. Прям Зюганова бы прям сдвинул бы просто. За похлебку. Чечевичную. А этот хитрец. И вот... Конфликт, который у них реализовался уже, наверняка они не очень хорошо ладили. Ну так, потому что этот маменькин сыночек, а этот воплощает волю отца, ну там такой зверолов, охотник, такой молодец. Прям настоящий мальчишка, такой, радует отца, а этот радует мамку, он всегда рядом. Человек кроткий, ну-ка подмети там, раз, подмел там. Ну-ка дай тряпку мне принеси эту со стола, раз. Ну-ка иди пропылесось там в шатре. Пошел такой, молодец. Живущий в шатрах, человек кроткий, живущий в шатрах. Вообще. Да, Керхера. Израильским.
Там что, розетка?
Конечно, конечно. Пятачок с миной туда вставляли.
И все. Недостаточно было себе пятачок
полечить. Так вот, конфликт нарастает настолько, что когда Яков приходит и вот таким обманом получает благословение и главенство, и установку от отца, что он будет человеком, который господствует над всеми братьями, он понимает, что дело кисло, благословение благословение, слово от отца, его первородство купленное, все это на своем месте. Но есть другой человек, который что с ним сделает? Падет ниц и скажет, брат мой, теперь я в подчинении у тебя, да, велик Господь, я тебе повинуюсь. Он говорит, я его просто убью. Так он его возненавидел, так степень горечи поднялась, точно так же, как у Каина. Я теперь его убью. И реакция на это – бегство. Как многие решают конфликт? Они делают вид, что его нет. Игнорируют его. Или просто от него убегают. Как сделал Яков. Он убегает, поселяется к Лавану, к своему дяде, к брату Ревеке. И обман порождает обман. Он человек такой, труженик, готов работать, работает и отрабатывает 7 лет свою невесту. Кого он отрабатывает?
Рахиль.
Положил глаз на Рахиль, а отработал Лию. Так вот как-то получилось. Вроде был второй, стал первым. Вроде как бы хотел первую, а получил вторую. Вот так. Что происходит в жизни? Ну, он проглотил. Это не устройство, но проглотил каким образом? Хорошо, я буду отрабатывать еще 7 лет за Рахиль. Как он отрабатывал? Каким образом?
Хитро.
Он отрабатывал таким образом, что сыновья Лавана увидели. Ничего себе, так он уже все под себя подмял. Все имущество отца. Ничего себе. Что мы с ним сделаем? Грохнем. Все просто решается. Такой гипертрофированный конфликт. Все в напряжении. То есть, ну как решить эту проблему, когда все мое перетекает к тебе? Он приходит в другое место, и опять все к нему. Ну, надо избавиться от этого человека, который как пылесос в шатрах. Все собирает, все под себя сгребает, все его. Опять Яков собирается бежать. Но бежать он собирается очень непростым способом. Его посещает Бог. И говорит ему ночью откровение. Куда он должен сбежать? Он говорит, ты да, сбегаешь, все нормально, но сбегаешь туда, откуда убежал. Ты никогда не решишь конфликт на том уровне, на котором он был совершен. Нужно подняться на какую-то другую ступень. И вот он возвращается в свою землю, возвращается с пониманием, что брат Наверное, уже все забыл, да что, кто старая помянет, тому глаз вон, да, все нормально, хорошо. Нет, он прекрасно знает, что его ждет там впереди. Но это меньшее зло по сравнению с тем, которое у него создалось в жизни. Мы, как правило, из двух зол выбираем меньшее. Хотя брат старший. И вот он со всей своей семьей, со всем своим скотом, идет обратно в ту землю, откуда он сбежал. Что происходит в его жизни вот за этот период времени? Ну, он небольшой по сравнению с 14 годами, которые он отрабатывал, но тем не менее, ему нужно было двигаться. Стада дойные, как он говорит, мы быстро идти не можем, потихонечку, семья большая. Сколько у него деток уже?
Мама уже все.
Уже все?
12! Да, все колена Израилевы, все как положено. Уже он идет, вот вся его семья, вот все его богатство, вот все, что есть у него на кону. И он потихоньку начинает двигаться, ставит шатры, ночует там и так далее. Но движение к решению конфликта невозможно без встречи с Богом. Просто вы не сможете разрешить конфликт и избежать встречи с Богом. Она обязательно будет. И вот он идет. Так самое интересное, когда он убегает к Лавану, он совершает религиозную деятельность. И он считает, что теперь, ну, как бы, Бог у него, ну, в, как золотая рыбка у старухи на посылках уже. То есть он ему такой не вызов, а такое, как бы, утверждение говорит. Вот если ты меня благословишь, если ты сохранишь меня в пути, если ты дашь мне хлеба есть и крышу над головой, то из всего, что у меня будет, я тебе дам десятую часть. Ну, он так самостоятельно принимает такое решение. На каком основании он такой обет дал Господу? Он понимает, что за все надо платить. За добро тем более. Ну, цена невелика, конечно. Десятая часть, хотя это, ну, такая библейская терминология. Десятину он стал давать до появления закона. Хотя Израиль давал 3/10, но тем не менее. Такое посвящение у него было. Он понимает, что его жизнь связана с Богом. Если Бог будет благоволить и благословлять, значит, что-то будет происходить. А если не будет, то ничего не будет происходить. Он понимает внутренне и начинает с этой позиции просто усердно трудиться. Работает, отрабатывает, прибегает к какой-то хитрости, там все эти веточки, водопой и так далее. Он становится профессионалом в этом деле. Его профессионализм заходит, я не знаю, за пределы возможностей просто. Казалось бы, вот молодец, а, да, нашел такой метод, такой вот как-то взял, предприниматель такой интересный. На самом деле у него другая мотивация. Мотивирован он не тем, чем нужно быть мотивированным. Как Стив Джобс. Хорошо, у тебя есть все. Все овцы твои, все козы твои, все поля твои, все стада твои. Но в твоем сердце есть то, что ты самостоятельно не можешь решить. Через себя не перешагнуть до тех пор, пока ты не встретишься с Богом. И вот он возвращается, и вот эта удивительная встреча. Давайте ее прочитаем.